так перевернем страничку, и мы будем рассматривать период, озаглавленный циферкой 6, «Золотое десятилетие». Этот период начинается февральской революцией и заканчивается 1929 годом. В этом году было принято законодательство о религиозных культах. Этот период – период относительной свободы. Почему относительный? По той причине, что нельзя сказать, что свобода была полной. Казалось бы, свободно можно проповедовать, но не везде и не всегда. Давайте рассмотрим этот период. Посмотрите, в политическом отношении он разбит на таких вот три части. Николай II, он правит до 2 марта 1917 года, а дальше начинается безвластие. Самый такой трудный, тяжелый период безвластия. Это когда меняется власть, когда война, когда голод, когда эпидемии. И все вы, наверное, читали книгу «Палаточная миссия», где говорится о том, как в этот период безвластия все-таки находились братья, которые с риском для жизни, некоторые отдавали жизнь, а все-таки проповедовали. Особенно страдала от безвластия Украина. Там очень часто менялась власть. И в некоторых областях Украины власть брали вверх анархисты, где полное было безвластие и была страшная жестокость по отношению к верующим. Когда заходили красные, это неверующие, у них своя идеология, они вообще хотели жить религию. Когда заходили белые, они внедряли православие, здесь начинались свои проблемы. Вы знаете, тот, который все равно проповедовал Слово Божие, он имел успех. И бывали такие братья, которые проповедовали среди военнослужащих. Они многим рисковали. И люди перед тем, как устремляться где-то в битву, идти туда, они слышали Слово Божие. Кто из вас читал книгу Марцинковского «Записки верующего»? Поднимите руки. Мне кажется, что у нас здесь не читающие собрались. Обязательно, братья и сестры, дорогая молодежь, почитайте. Ведь вы учитесь в школе, которая вам преподает какие-то штампы. Вы читаете книги, там, где тоже уже заведомо направленная какая-то идеология. А вот попробуйте прочитать на жизнь страны 17-го года революции глазами верующего, участника этих событий. Вот таким был Владимир Филимонович Марцинковский. И в этой книге «Записки верующие» он описывает эти события. Я читал эту книгу еще в годы советской власти. Один наш брат с нашего города, он оказался в Чехии, где в эмиграции находился Владимир Филимонович, и ему достались книги из его личной библиотеки. И вот эта книга «Записки верующие» из личной библиотеки Владимира Филимоновича, она была там в нашем городе. Удивительная книга, друзья. Он описывает вначале, как он едет в поезде вместе с одним белым офицером туда, в Москву, где уже красные. И как эти белые, они не знают, куда им теперь деваться. Он им начинает свидетельствовать о Христе. Как потом они попадают в ЧК. А дальше он присутствует при похоронах жертв с обеих сторон. И он так с такой болью описывает вот эти страдания народа, как мать. Она склоняется над гробом юноши с белой стороны. А рядом мать какого-то красного погибшего. И так и пишет: белая мать, красная мать. Они объединились в одном горе. И вы знаете, друзья, это был особо благодатный период такой для проповеди Евангелия, когда истрадавшиеся люди уже никому они не верили. И они слушали Слово Божие. Итак, давайте сейчас мы рассмотрим вот эту табличечку. Посмотрите. Февральской и Октябрьской революции. Прошло каких-то 8 месяцев. царь отрекается от престола 2 марта, и уже в марте образовывается христианская партия под названием «Воскресение». Кстати, очень недальновидное решение было Проханова, когда он образовал эту партию. Посмотрите, в мае собирается 4-й съезд евангельских христиан, который находит нежелательным увлечение общин политикой. Из этого мы видим, что Иван Степанович, он образовал эту партию в обход решений съезда до этого. То есть, как вождь, он принял решение и думал, что это хорошо. А братья евангельские христиане собрались и пытаются как-то поправить дело, но они находят таким неуместным, чтобы как-то подорвать авторитет Проханова. И в решениях, в своих резолюциях они обходятся такими мягенькими формулировками. Вот если бы знал Проханов, что будет всего лишь через несколько месяцев. А через несколько месяцев грянет Октябрьская революция, и уже никаких партий не будет, кроме одной. Вообще служитель Божий, он никогда не должен спешить и никогда не должен делать все самостоятельно. И для вас, дорогая молодежь, тоже это хороший урок должен быть. Вот как раз момент, нужно что-то делать. Всегда посоветуйся. Всегда помолись. Посоветуйся. Посоветуйся с братьями. Посоветуйся с друзьями. И тогда решение, оно будет более верным. При совете предприятие совершится. А вот в данном случае, вот оно уже в истории. Все. Даже у нас в табличке записано. Образовали партию, а потом на съезде нужно как-то поправлять это дело и говорить, нежелательно увлекаться общинам политикой. Но вы знаете, в результате революции были приняты очень важные решения. Церковь православная перестала быть государственной. Здесь вот мы в 18 году был принят декрет об отделении церкви от государства. Для православия это была трагедия, а вот для баптистов это, конечно, было очень хорошо, потому что раскрывалась открытая дверь и широкая дверь для благовествования. Но, увы, как и в прошлом, так и сейчас, мы не умеем пользоваться свободой. Это наша болезнь, к сожалению. Апостол Павел, он писал, умею жить и в скудости, и в изобилии. Это для нас великий пример. Апостол и во времена гонений, и во времена свободы умел занимать правильную позицию. А вот наши братья в то время спотыкались, в частности, в военном вопросе. Об этом вы слушаете на дисках. Об этом много литературы написано, поэтому я много об этом говорить не буду. Но давайте мы посмотрим, что отражено вот здесь вот в данной табличке. Проханов, он выпускает антивоенное воззвание «Голос с Востока». Обратите, 22-й год. И вы знаете, это антивоенное воззвание, такое смелое заявление о том, что христиане, они не должны участвовать ни в какой военной службе и так далее. Ну, хорошее воззвание, если бы только за это воззвание умереть. Но не получилось у него стать жертвой. Любое воззвание всегда нужно чем-то подтверждать. Это для нас серьезный урок. Мы можем выдвинуть какое-то воззвание очень смелое, а потом, когда придется за свои смелые слова отвечать, а отвечать некому. И особенно, когда ты один на один перед гонителями станешь, где-то в тюремных застенках, и тебе прочитают этот листочек, который ты написал. Смотри, какой ты смелый, а ну-ка давай отвечай. А рядом друзей нету, некому поддержать. Это для нас очень серьезный урок. Всякие смелые воззвания нужно вымаливать на коленях. Вот когда на коленях воззвание вымаливается, тогда можно писать обращения, писать какие-то статьи. А в данном случае воззвание то прозвучало, а потом, когда Проханова за это воззвание арестовали, еще знаете, какой ужасный момент. они подослали к нему уже сломленных братьев, и когда Проханов находился там в тюрьме, эти сломленные братья его обрабатывали для того, чтобы он потом дал другое воззвание, которое по духу противоречило вот этому воззванию «Голос с Востока». И вот здесь, вот смотрите, Проханов арестован, видите, черненьким. А у меня цветная, у вас не цветная, но там, может, темная такое. Арест Проханова, он подписывает декларацию о лояльности, призыв к службе в Красной армии. Это сразу опубликовали в газете, в августе, в газете «Известия», растиражировали, и это был удар по евангельским христианам-баптистам. Самое печальное было, что это воззвание подписал вождь евангельских христиан. И фактически все это была обработка. Был такой человек, он печально известный, фамилию его, наверное, знаете вы. А кто не знает, я скажу фамилию этого человека. Фамилия этого человека Тучков. Он, если возвести вот этот, кто любит цифру 3, помните, мы говорили об этой циферке, так можете так и написать. Победоносцев, Столыпин, Тучков. Это такие известные гонители, каждый в свой период. Итак, Победоносцев в эпоху Победоносцева, Столыпин в эпоху Столыпинской реакции, а Тучков, он в годы советской власти, страшный человек. Он был председателем антирелигиозной комиссии, организованной при ЦК Компартии большевиков. Все это образовалось 23 октября 22 года, и председателем комиссии был Ярославский, а секретарем был Тучков, начальник 6-го отделения секретного отдела ОГПУ. И была такая коварная тактика разработана по разложению церкви. Они понимали, что в лоб баптизм не взять. Люди, они страдали, они научились работать в подполье, они выдержали жесточайшие репрессии, многие отдавали жизнь за дело Божье, и они понимали, что если они будут бить в лоб и методом таких вот репрессий надавливать на верующих, ничего не получится. И мало того, в народе будет недоумение. Люди будут спрашивать, как так? Гнала царская власть, а теперь гонит советская власть. И они изменили тактику. Они начали внедрять осведомителей в ряды церкви, сеять смуту. И особенно они смогли посеять смуту в военном вопросе. И когда начали собираться съезды, они разложили эти съезды. Они, эти осведомители, проводили работу среди делегатов съезда. Нельзя вот так вот даже без содрогания читать вот эти истории. Те братья, которые как-то стояли твердо, их арестовывали, не допускали до этих съездов. Съезды, к сожалению, проходили под диктовку внешних. Об этом пишет и Каргель, об этом пишут и другие. И решения этих съездов, они очень печальные. Например, последний съезд баптистов, Москва, 1926 год. Считаем себя обязанными нести военную службу. Не видим препятствий принимать правительственные должности. Допускается роспуск съезда по решению правительства. Самое страшное, что эта агентура властей, они открыто просят ликвидировать группу антивоенников. И в результате вот таких вот просьб производятся аресты. Представителем такой группы или таких просителей был печально известный Андреев. Один из лидеров будущего ВСИХБ. Он уже тогда просил арестовывать антивоенников. И, естественно, из таких вот людей и формировался Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Итак, друзья, мы видим, что этот период, с одной стороны, благословенный, потому что много людей пришло к Господу, потому что была открыта дверь благовествования. Много успел сделать народ Божий, пользуясь временем. Но, увы, народ Божий не бодрствовал. В церковь Божию вошло много людей невозрожденных. Каким образом? В тот момент давалась возможность, и юноша мог получить справочку, и он был освобождаем от несения военной службы. Поэтому становиться баптистом было выгодно. Вот приходит невозрожденный юноша, заявляет на крещение, будучи невозрожденным, крещение принимает, но на самом деле в его сердце Господа нет. А за этими юношами кто потянулись? Девицы. Они тоже, там где юноши, там и девицы. И вот таким вот образом начала церковь наводняться невозрожденными людьми. А потом, когда пришли испытания, эти невозрожденные люди, где они? А их нет. Исполняется Писание, которое говорит о том, что смотри, как строишь. Иной строит из золота и драгоценных камней, а другой строит из дерева, сена, соломы. А для нас это урок. А для нас это урок. Вот и сегодня, вот почему братья, они осторожно подходят, ну и в вопросах военной службы, и говорят, что это личное решение должно быть. Это не должен ты ссылаться на братьев, не должен ты ссылаться на церковь. Ты должен принимать решение лично. Ты пред Господом должен принимать решение. Для того, чтобы в церковь не входили, ну как бы, за компанию или ради каких-то привилегий. И вот нам очень важно изучать вот эти эпохи истории. Мы видим, как жить во время скудости, как жить во время изобилия. Дорогая молодежь, пусть Господь поможет вам жить и во время свободы, и бодрствовать. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.